Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 21 июня 2022 года. И я хотел бы вставить свое слово в дискуссию, которая развернулась у нас на форуме передачи среди наших старых, я бы даже сказал, старинных слушателей под названием «Эфиры Краснова». Вот открывший ее Владик спрашивает, может ли Краснов продолжать вести радиоэфиры в соло-режиме, как Смирнов, или уж они не могут вместе их вести, ведь мы не только слушатели Смирнова, но и слушатели Краснова. Неужели он нас бросит так, просто так после 10 лет вещания, или это не его решение, а решение властей, которые на него надавили, чтобы он больше не выходил в эфир со своей нелояльной точкой зрения. Ну и вот другой слушатель продолжает... Так что же выходит, Краснов больше в передачах не участвует, но прямо какой-то сюжет, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, получается. Я хочу вам по этому поводу сказать, что на Сашу, насколько мне известно, никто не давил из властей для того, чтобы он не выходил в эфир своей нелояльной точки зрения. Более того, нас за это власти никоим образом не банили, ни на нашем радиоканале, или там, который вот вы сейчас слушаете, ни в эфире «Револьверы ТВ», то есть все баны происходили только исключительно со стороны Ютуба. Так что здесь о каком-то давлении в той или иной форме не может идти речи. Ну и... Вообще-то мы вещаем вместе, вещали, вернее, вместе на сегодняшний день уже не 10 лет, а 22 года. Это большой срок, начиная с 2000 года. Поэтому, как вы понимаете, мне очень жаль, что мы не можем продолжать совместно эти передачи. Вернее, Саша не хочет дальше продолжать вместе со мной эти передачи, ввиду моей позиции по Украине и его позиции по Украине тоже, естественно, тоже. Вот. Но поскольку сейчас эта тема вызвала такое обсуждение среди наших слушателей, я все-таки хочу к ней дать несколько пояснений по поводу как бы сверх того, что я сделал вот в своей последней передаче с Игорем Харитоновым, когда известил вас об этой, о таком происшествии, да, у нас на канале. Надо сказать, что вот непосредственно в день нашей последней передачи с Сашей Красновым, 16 июня, мы предварительно обсуждали ее тему, и тема, которую мы в тот день начали обсуждать в эфире, выгодно ли России продолжение операции на Украине, это было его предложение, это была его тема. Более того, он составил по поводу этой темы некую таблицу, которую он считал нужным обсудить. Я с этой таблицей ознакомился и предложил только обсуждать ее не целиком, а по частям, потому что каждый из этих аспектов, военный, гражданский, экономический, международный, он достоин отдельной дискуссии. И, в общем-то, мы на этом согласились. Исходя из этого, я сделал анонс вот этих наших будущих передач на... перед началом нашей первой, она же оказалась и последней, передачи 16 июня. При этом должен вам сказать, что вот с этой своей таблицей и этими своими предложениями до дискуссии он ознакомил не только меня, но и достаточно широкий круг лиц. У него есть телеграм-канал, на который он подписан, на который он регулярно выступает, ну, устный, да, то есть печатный телеграм-канал. Он называется «Московский общегородской канал». И в тот же день, 16 июня, то есть до нашей передачи, он разместил там тоже вот эту вот таблицу, которую мы собирались обсуждать и отчасти начали обсуждать уже в нашем эфире на «Револьвере». И сопроводил вот это вот таким постом, я вам зачитываю. «Предложил YouTube-каналам нашего периметра начать откровенный разговор. Русской нации выгодно вывести войска из Украины или выгодно бросить в бой все вооруженные силы с учетом всех возможных последствий? Изменений международных статусов, внутренней политики, режима санкций, демографии, финансов, репутационных рисков и прочее». Вызвал на дискуссию представителей темных сил. вопрос с одного из подписчиков этого канала. Так а темные силы сами с собой дискутировать будут или с лыцарем? Ответ, Сашин. Готов работать лыцарем. Я старый и больной, терять тебе нечего. Но легкой жизни у врага не будет, пока я не сдох. Ну вот, исходя из этих комментариев, да, я не знаю, в какой степени мог бы осуществлять себя в этом контексте с представителями темных сил, но я считал, что дискуссия по этим вопросам, она является свободной. Более того, Саша сам ее желает, отчасти провоцирует. И поэтому я, собственно, в нее и вступил. Ну, а итог этой дискуссии вот вы на нашей передаче 16 июня видели сами. Поэтому это не я это говорю просто для того, чтобы некоторые наши слушатели тут задают такой вопрос, вернее, подковырку, да, что Смирнов сам виноват, то, что Краснов сбежал, это я цитирую, и передача фактически померла, пенять Смирнов может лишь сам на себя. Он предпочтет ее вести в виде театра одного актера. Отнюдь нет. Я как раз всегда настаивал на том, чтобы наша передача была именно в бинарном формате, чтобы она была с оппонентом, чтобы в передаче была дискуссия, потому что это была одна из редких передач на сегодняшний день, когда реально сталкиваются две точки зрения, и каждый из них отстаивает свои аргументы, проявляет свои аргументы, спорит с другой, и слушателям предоставляется возможность судить. Я был всегда за такой формат передачи, и как вы можете сейчас сделать вывод из того, что я вам только что изложил, я чуть не добивался того, чтобы Саша прекратил эту дискуссию, наоборот, я вступил с нее, как говорится, с открытым забралом, совершенно отчетливо полагая, что именно эту дискуссию Саша и хочет провести, исходя из своих постов в телеграм-канале, который он сделал еще до того, как она началась. Ну вот, как говорится, результат был совершенно непредвидимым и непредсказуемым, с моей точки зрения. Я его не оправдываю, но просто хочу вам сказать, что вот я оказался в той же ситуации, в которой оказались вы, так сказать, в упрошающем состоянии, почему, собственно, та дискуссия, которая должна была быть проведена, вызвала такую реакцию и резкое отторжение. Хотя каждый имеет право на свою точку зрения, в том числе и Саша, конечно, и в том числе и я. Еще два момента, которые я хотел в этой связи пояснить. Вот тот же слушатель Егор, который, видимо, мою позицию не разделяет, пишет: Смирнов впал в непрошибаемый маразм, он все переводит даже не в идеологическую, а в пропагандонскую плоскость, все время долдонит о каких-то укронацистах. Вы знаете, вот тема нацизма, она для меня тема, я могу сказать, отчасти профессиональная, по нескольким причинам. Во-первых, я вам уже рассказывал о том, что я сам побывал, как говорится, в шкуре красно-коричневого, ввиду вот этой демонстрации баркашовцев перед Белым домом в момент его осады ельцинскими силами, когда нас, собственно, называли коричневыми, красно-коричневыми именно потому, что вот при нем ходили и зиговали баркашовцы. А на Украине уж этих зигований, нацистских эмблем, факельных маршей, батальонов и Гитлерюгенда это больше, чем достаточно. Так что здесь, как говорится, эта тема существует, и ее завуалировать невозможно. Более того, я в бытность нашего национальной ассамблеи был председателем комиссии по председателем, вернее, гражданского антифашистского трибунала, написал в этой связи антифашистскую декларацию, устав этого трибунала, то есть, короче говоря, основательно погрузился в тему. Ну, не говоря уже о том, что я говорил тоже в своих передачах неоднократно, что я первоисточники, как то Гитлера и Муссолини, в общем-то, читал, и реально читал, не просто имел где-то в виду, а читал. И поэтому, в общем, могу по теме нацизма выдавать свое компетентное экспертное заключение. И когда я говорю об укронацистах, я говорю не о какой-то идеологическом или пропагандистском штампе, а о реальном феномене, который имеет место на Украине. Я понимаю, что всем поддерживающим украинскую точку зрения, украинское, как бы, дело. Это все очень неприятно. И неприятно в первую очередь потому, что среди русского и украинского народов существует, ну, почти на генетическом уровне неприятие нацизма именно в силу Второй мировой войны и тех последствий, которые она имела для нашей тогда еще единой страны, Советского Союза, и отпечаталась в сознании поколений достаточно твердо. Поэтому то, что сейчас вот это украинское дело реально защищают в том числе и нацисты, и причем более того, они являются идейным стержнем этой защиты, что следует из массы свидетельств, и эти свидетельства тоже невозможно отрицать, и действуют они по нацистскому образу. Это не пропагандистский штамп, это не какой-то маразм, не какое-то приведение, так сказать, фактов к желаемому действительно. Это просто реальность. И нравится вам это или не нравится, но вы вынуждены с ней считаться, потому что это так и есть, так и обстоит дело. И я упоминаю об этом вовсе не для того, чтобы поковыряться в чьих-то ранах, а просто для того, чтобы назвать вещи своими именами. У нас передача «На самом деле», и я называю эту ситуацию на Украине «На самом деле» так, как она есть. Сочувствую тем, кто, как говорится, разделяя украинскую точку зрения, тем не менее вынужден сталкиваться и с этим нацистским феноменом. Ну что же, вы такую сторону выбрали. У вас как бы вот такие вот союзники. Значит, уж держите ответ и за себя, и за них, коли они воюют и считают себя, и, наверное, обоснованно, стержнем украинского сопротивления России. Второй момент, о котором я хотел сказать, это цифры и численные выкладки, которые приводил Саша, и которые я, как вот говорит, в частности, тот же мой оппонент Егор, игнорирую. Я не знаю, откуда эти цифры, поэтому не могу на них опереться. Вот так он приводит мою точку зрения. Давайте я немного поэтому объясню вам, что такое цифры и откуда они берутся. Мы в своих передачах несколько раз в разных обстоятельствах приводили какие-то численные эвалюации, скажем так. Ну, например, в течение там многих лет, там, в 2000-х годах, мы, например, так или иначе касались темы о, так сказать, миллиардных состояниях Путина. Вот вопрос, откуда взялись эти цифры? Да? Мы что, их брали с потолка, что ли? Нет. Они брались не с потолка, они брались примерно из таких, так сказать, предположений, скажем, источников, что были известны олигархи, крупнейшие российские, были известны их состояния, были понятны, что они так или иначе подчинены режиму Путина, и поэтому логично предположить, что тот, кто стоит в его главе, он является более богатым, чем те, кто ему подчинены. И исходя из этого, вот, так сказать, методом эволюции, так сказать, от меньших источников к большим, мы предполагали, каков объем этих контролируемых Путиным ресурсов может быть там 5 миллиардов, 10 миллиардов, 15 там, миллиардов, сколько угодно. Но, во всяком случае, это отталкивалось от некой оценки уже имевшихся состояний и, скажем, того ранга, которого их обладатели занимают вот в этой иерархии власти в России. Поэтому можно спорить о том, насколько верны эти эволюции, но они отталкивались, тем не менее, от какого-то все-таки реального, от какой-то реальной цифры. Беру второй пример. Ну, всем известно, что, например, в архипелаге ГУЛАГ Солженицын оценил потери населения России от большевистского режима, скажем так, где-то в 60 миллионов человек. Насколько я помню, может, я в чем-то ошибаюсь, но речь идет об этих цифрах. Каким образом он их получил? Он писал об этом, что да, так сказать, на момент большевистского переворота население России составляло вот такое-то число жителей, до этого рождаемость в России была вот такая-то, и что если бы эта рождаемость продолжалась и далее, то, значит, к определенному периоду, там, не знаю, ко смерти Сталина, там, например, к 1953 году, или там еще к какому-то периоду переписи, численность населения должна была быть составить столько-то, а вот на самом деле оказалось на 60 миллионов человек меньше, значит, эти 60 миллионов можно посчитать в то, что Россия потеряла в вследствие установления в ней большевистского режима. Ну, а если дальше идти и там вычесть, допустим, потери там во Вторую мировую войну, там где-то 27 миллионов человек, еще где-то 10 миллионов бросить, условно говоря, на гражданскую войну, еще там 10 миллионов, предположим, на какой-нибудь голодомор или что-то вроде этого. Я приблизительно говорю, не вдаваясь, так сказать, в плюс-минус там 5 миллионов, да, то вот оставшаяся цифра там, грубо говоря, 60 минус 47 делает 13 миллионов. Вот эти 13 миллионов являются жертвами, умученными большевиками во время репрессий. Вот, грубо говоря, смысл подсчета Солженицынского был такой. Он от чего-то отталкивался, на что-то опирался и дальше представлял хотя бы, каким образом этот подсчет делается. И это, естественно, давало сразу же возможность его критиковать. Во-первых, потому что численность народонаселения не развивается по прямой, не может быть методом экстраполирована просто из прошлого в будущее, потому что есть демографические ямы, есть демографический подъем, вообще численность, рождаемость населения падает по мере того, как развивается экономически страна, это тоже известный феномен в экономически развитых странах, рождаемость гораздо меньше, чем в менее развитых. И это тоже известно, там, естественно, сам демографический провал за счет Второй мировой войны, попытка ее взвалить, как говорится, на Сталина, что он же сам в ней виноват, она, конечно, сшита белыми нитками. В общем, короче говоря, масса вот таких вот факторов, которые позволяют эту цифру критиковать и выходить на какие-то другие подсчеты и на какие-то другие варианты. Дальше уже идет вопрос дискуссии. Третий вариант. Вот меня как-то на нашем вопросах слушатели спрашивали, так сказать, о репрессированных, о судьбе моего деда, и я приводил, в частности, подсчет, относительно который я сам сделал на основании цифр данных такого мартиролога жертв сталинских репрессий, в которую вписано там где-то порядка 3 миллионов человек, нашел среди них полных тезок моего деда, Смирновых Иванов Васильевичей. Их всего оказалось вместе с моим дедом, которого там не было, кстати, мартиролога, 40 человек. И из этих 40 человек вот расследовал, так сказать, их каждого судьбу, кто из них, то есть я просто прочитал, так сказать, в этом источнике каждого, так сказать, судьбу из них, кто из них там за что был наказан, кто был оправдан, кто был расстрелян, кто был присужден к лагерям, кто там еще какие-то наказания. В общем, короче говоря, из этого списка вылилось, что меньше десятка человек, которые реально были приговорены к высшей мере наказания, что, собственно, с цифрой 3 миллионов коррелируя, выводило на цифру где-то 600-700 тысяч человек, которые были непосредственно расстреляны, там, приговорены к смертной казни за весь сталинский период, что, кстати, совпадает с данными из архивов КГБ, которые были открыты уже после, в начале 90-х годов, когда там вот искали этих списки расстрелянных и находили их реально. И она оказалась вовсе не такие, как описывал Солженицын, там не миллионы человек. Я это все говорю для того, что когда происходят какие-то эволютивные оценки вот этих вот цифр, то они должны все равно на чем-то базироваться. То есть исходить из каких-то элементов. Вот в трех случаях, которые я только что изложил, они каждый раз исходили из каких-то элементов, правильно и неправильно. За это их можно было, как говорится, соглашаться с ними или наоборот их порицать. Но была понятна база, откуда, собственно, эти цифры взялись. И вот когда я получил вот эту вот таблицу, да, с данными, представленными Сашей, когда там потери гражданского населения, там, допустим, оцениваются в 300 тысяч человек, там где-то потери военных там 100 тысяч, 200 тысяч, России военных 20 тысяч, 300 тысяч. Естественно, стоит вопрос, а эти цифры откуда? То есть вот они-то опираются на что? Из каких, так сказать, на какие базовые источники эволюции? Вот каким образом проведен этот расчет, что получена такая цифра. И когда в итоге выясняется, а по сути дела это и выяснилось, что они взяты просто с потолка, вот я на потолок посмотрел и прикинул, ну вот, вот 300 тысяч будет нормально. А почему не 400, почему не 17? Ну вот, понимаете, это дает отсутствие базы расчета, и я понимаю, что о таких цифрах, взятых с потолка, реально спорить не о чем. И аргумент вместо моих цифр с потолка «приведи свои цифры с потолка» для меня, например, является неприемлемым, потому что я не могу приводить цифры с потолка. Я должен все-таки объяснить более или менее, откуда они взялись, что я, собственно, и делал вам вот в этих вот трех предыдущих примерах. Поэтому я просто хотел для вас, уважаемые слушатели, прояснить вот эти вот позиции для того, чтобы вы поняли, что, собственно, как говорится, произошло, по какой причине, так сказать, между нами вышло вот такое несогласие. Но я полагал, что все это несогласие является частью дискуссии, что в ней, тем более, если Саша к ней приглашает, позволительно не только принять участие, но и приводить свои контраргументы, что я, собственно, и сделал. Ну, а вот на такую реакцию его я, естественно, никоим образом не рассчитывал. И ссориться я с ним не ссорился, так сказать, никакого там раздрая между нами не происходило, если угодно. Мне, собственно, трудно в чем-то, и меня трудно в чем-то упрекнуть за то, что я честно участвую в дискуссии со своей точки зрения, в которой объясняю свою же позицию. Поэтому мне, так сказать, упрекнуть себя в том, что, так сказать, передача, как утверждает наш слушатель, фактически померла из-за этого. Ну, мне упрекнуть себя не за что. Я вел себя так, как считаю нужным вести себя в дискуссии, где мы хотим разобраться в том, что происходит на самом деле. Ну, а умерла передача или нет, интересно вам будет или неинтересно, это судить, конечно, вам. Равно как и вам выбирать, слушать ее или не слушать. Это все время являлось актом доброй воли, а не принуждения. Вот, поэтому я со своей стороны буду прикладывать все возможные усилия для того, чтобы передача была и по-прежнему дискуссионной и интересной. Это у меня может получиться, может нет, но во всяком случае я буду стараться именно этого эффекта достичь.